Добрый день, это Будам. Сегодня 12 марта 2009 года. Я слетал на конференцию по программированию для Java-программистов и поэтому решил записать такой более немножко технический подкаст, чем я это делал последние пару месяцев. Полетел я в Атланту во вторник, и когда я сидел в аэропорту, мне бросилось в глаза, но увидел вот фотографию солдата. Там сидел солдат и уже ждал как раз самолета этого же. Он сидел с лаптопом и смотрел какой-то фильм, DVD. И что меня удивило, мне понравилось, что у них же нашивки у всех с именами пришиты у солдат. И вот у него была нашивка Смит. Смит – это очень распространенная фамилия в Америке. Смит – это, если бы переводить ее на русский, это был бы Кузнецов, я думаю. Но Смит имеет такое нарицательное значение, как если бы сказали там Иванов. Ну так вот, представьте, что я увидел солдата по фамилии Иванов, сидящего и смотрящего какой-то фильм. Потом объявили посадку, я увидел, что на экране вот такое есть предложение, это компания Delta летела, и я увидел предложение: за $75 вы можете сделать апгрейд это улучшение своих мест до первого класса. Ну, я видел, что самолет полупустой, думаю, зачем мне это делать. В общем, не хотел я платить дополнительные деньги, чтобы получить этот апгрейд на рейс, который летит 2 часа. Одним словом, пришли мы в самолет, сели, все было в порядке. Пока самолет не взлетел еще, и солдат оказался недалеко от меня. Вот мы сидели через проход на том же самом ряду. И вот уже когда заканчивалась посадка, и они уже закрывали двери, стюардесса к нему подошла, и видно, она видела, что свободные места в первом классе, и она к нему подошла и предложила пересесть в первый класс. Это такой был, конечно, приятный момент. То есть это просто был такой акт проявления уважения к солдату, и вот его перевели в первый класс. Мне было это интересно наблюдать, и вообще это такой красивый был жест, я бы сказал. Вот так. А я не сделал апгрейд за $75, и в связи с этим пару слов по-английски немножко выучим. Я не сделал апгрейд, потому что я cheap bastard. Cheap bastard – это... Сейчас, давайте сначала по словам. Cheap – это имеет несколько разных значений. Одно из них – это дешевый, а другое из них – это жадный. Так вот, cheap в данном случае... Вот я сказал, что I'm a cheap bastard. Я жадный ублюдок. Bastard – это ублюдок. Вот поэтому я не сделал апгрейд на первый класс за $75. Вот так. По-русски это бы называлось «жаба задавила». Вот, прилетел я в Атланту. Атланта – довольно красивый город, на удивление. Почему-то у меня было представление, что Атланта – это такой черный город, провинциальный, и ничего там особо интересного быть не должно было бы. Однако нет, довольно современный город, чистый, аккуратный. От 3 до 4 миллионов людей там живет. Прилетел я в центр конференции, конференц-центр называется. Тоже все так красиво было сделано и приятно. Конференция была не очень большая, но, ну, в общем, порядка 250 человек там было. В первый вечер мы покатались с моим приятелем, он там живет и работает, он меня повозил по городу, и мы с ним поужинали вместе, показал мне некоторый район, улицы. И довольно приятное впечатление. Этот мой приятель живет в городке в пригороде Атланты. И довольно интересно было, когда он мне сказал, что у них город такой, где по закону нужно иметь оружие. Не потому, что он такой у них преступный, он не преступный, но когда-то, когда это было, когда тут были революции всяческие в Америке между белыми и черными воевали, войны были, то тогда это было небезопасное место, и до сих пор осталось в законе, что каждый житель этого города должен иметь оружие. И я ему говорю, а он до сих пор не купил. Я ему говорю, ты не купил, вот видишь. Он говорит, ну, в принципе, если придут проверить, меня могут оштрафовать за это. Вот так. Так что первый раз я слышал о городе, в котором обязаны иметь оружие. Меня кто-то когда-то спрашивал по этому поводу, по-моему, в предыдущих подкастах, или как я отношусь, вернее, к оружию, но считал я, что оно нужно. В общем, я считаю, что это правильно, когда в стране у людей есть оружие. Мне кажется, оно уравнивает людей и приводит к более-менее спокойному состоянию в обществе. Потому что если оружия у людей нет, то тогда побеждает обычно тот, кто здоровее выглядит, тот, кто крупнее. Такая особь, которая более крупная, она пытается победить. И когда оружие есть, то даже если я, допустим, какой-то мелкий человечек, а на меня идет более крупный дядя, то этот крупный дядя не может быть уверен, что у меня нет оружия, которым я могу его точно так же пристрелить. Поэтому как бы силы уравниваются при оружии. С другой стороны, у нас оружия нет, мы его не держим. Хотя, наверное, можно было бы его иметь, но незачем. Во-первых, у нас безопасный район, а во-вторых, в любом случае, я считаю, что оружие должны иметь профессионалы. И если, скажем, к тебе в дом кто-то ворвется, я не знаю, правильно ли сможешь ты распорядиться оружием этим, можешь ли ты застрелить человека, а если нет, то как правильно его ранить, а какого типа оружия брать, крупнокалиберное, мелкокалиберное, чтобы как бы принести максимальный damage, damage – это повреждение, этому вот грабителю или кто бы он там ни был, может быть, и насильник. Не знаю, трудно мне сказать, пока у меня нет такого желания покупать оружие, хотя можно купить. Покупка оружия тоже бывает разная. Есть это лицензия на оружие, если ты его хранишь дома, это одна лицензия, а если ты его не хранишь, а имеешь право с ним еще и ходить, это называется опять английское слово to carry. Вот to carry – это носить. То есть оружие, лицензия на ношение оружия значительно труднее получить, и почти никто ее не имеет. И поэтому можно опять по-английски сказать «Are you carrying?» «Are you carrying?» – это ты носишь, грубо говоря, но имеется в виду, есть ли у тебя оружие. Вот так. Итак, значит, оружие. С оружием мы тему закончим. В общем, городок этот при Атланте, где его надо иметь, я вам об этом рассказал. Вот так-то. Эта группа, эта конференция была организована атлантовской Java Users Group. Java Users Group у них насчитывает около 1500 людей. А вот на этой конференции они собрали 250 человек. Конференция была 2 дня на 3 tracks. И keynotes были, вот в частности, я проводил одну из keynotes. Keynote – это когда проводишь доклад для всей конференции. Не отдельно, когда все по комнаткам разбредаются, а когда для всех. Вот, ну вот у меня и было как раз, наверное, порядка около 250 человек. Я делал два доклада, на самом деле. Один был это такой общий доклад для всех, а второй это был более конкретный доклад после обеда. Но там тоже было порядка 100 человек на втором докладе. Да, первый доклад у меня был на тему сравнения технологий для того, чтобы разрабатывать rich internet applications. Я там говорил, я сравнивал Ajax, Silverlight, Adobe Flex и Java FX, сановский. Так получилось, что мое выступление было сразу после сановских людей. Там 2 человек выступало, и они представляли Java FX. Вот. Потом было мое выступление, в частности, я тоже говорил о Java FX и рассказывал о том, как делаются аппликации с ним, хотя у меня, в общем-то, пока что еще только такое общее представление. Но мы, в общем, сделали аппликацию в Pet Store на Java FX. Сан, конечно, старается, и он хочет догнать людей, которые ушли вперед по Rich Internet Applications, но в этом году этого точно не произойдет. И я много раз их спрашивал, где примеры, дайте примеры, как вообще делать аппликации серьезные с помощью JavaFX. Примеров не было на сайте, их до сих пор нет, и пришлось сделать свой. Вот наша компания решила зайти в это, и мы сделали свой пример Pet Store. Pet Store, конечно, джавовские программисты знают, это такой пример аппликации, которая показывает, как построить магазин, где продают pets. Pets – это домашние животные. Магазин как бы простой, но зато он может показать все вот эти tiers, может все места, где что и как делается. То есть 3-tier application, on the back-end какая-то database есть с информацией по животным, есть middle tiers, Java и front-end. Вот этот pet store в Java используется давно, как пример, как строить аппликацию. Ну вот мы взяли, поменяли фронт-энд на этом Pet Store и сделали его на JavaFX. Сегодня JavaFX еще довольно в начальных стадиях. Много нужно писать и дописывать. Фактически, если ты знаешь Java Swing, то, наверное, тебе пока лучше оставаться на Java Swing. Потому что очень много надо заворачивать. То есть свинговские объекты или классы нужно заворачивать в компоненты JavaFX-овские. На самом деле в этой версии еще компонентов практически нет. Все надо придумывать, такие мелочи, как hyperlink, тоже надо там дописывать свои. Вот это что касается JavaFX. Ну, одним словом, я показал там, в частности, вот этот Pet Store. которые мы сделали. Потом, что еще показал? Показал несколько примеров рабочих аппликаций на Flexi, которые мы сделали. Если вам интересно, посмотрите. Я тут руководил одним проектом, технически руководил, не как менеджер. Для Mercedes мы сделали mbusa.com для Mercedes, который в Америке. Вот, он сделал на фронт-энд на Flexi, а все остальное там сзади, там идет Java, Vignette, Content Management и всякое такое. Вот, показал это, показал еще кое-что. Flexi на сегодня довольно далеко ушел вперед, и конкурентов пока нет. Что еще? Silverlight. Silverlight, на следующей неделе в Лас-Вегасе будет конференция MIX09, и Microsoft на следующей неделе объявит, что вышел Silverlight 3.0. Вот, меня туда приглашали поехать просто послушать, но уже просто нет возможности столько летать. Я и так на этой неделе летал в Атланту, на следующей неделе я лечу на один день в Чикаго, там надо будет выступить тоже перед Flex User Group в этот раз. То есть у меня были накладки, я уже не мог лететь в Лас-Вегас, хотя вообще интересно было бы послушать, что в Microsoft происходит. Вообще, в принципе, я считаю, что если вы программист на каком-то языке, вы должны регулярно хотя бы просматривать, что происходит в других технологиях. В идеале, если у вас есть какой-нибудь большой книжный магазин, захаживайте туда периодически и листайте хотя бы книжки по другим языкам. В идеале, если бы вы все-таки выучили какой-то еще язык. Каждый новый язык программирования, который вы выучиваете, хотя бы примерно или хотя бы понимаете, делает вас лучшим программистом в вашем основном языке. Поэтому для того, чтобы воевать с людьми, которыми пользуются другими языками, лучше познакомиться с ним. В частности, у меня есть такой один знакомый. Я, правда, давно его не видел, но раньше, как всегда, он из отряда млекопитающих типа .NET. А я всегда был, последние много лет занимался Java. И вот когда мы приходили на какую-то пьянку или день рождения, он такой парень был агрессивный, и он всегда пытался меня как-то зацепить. Ну вот, а как вы там на Java это делаете? А вот это вы можете, это вы можете. Я уже от него отбивался, говорю, что ты ко мне пристал? Ну, какая мне разница? Ну, ты делаешь .NET, я делаю Java. Что ты мне хочешь доказать, что вы лучше или вы хуже? Не надо мне ничего доказывать. Ну, вот он такой все время пытался меня убедить. Вот, я никого не хочу особо убеждать, я делаю то, что мне нравится, и занимаюсь теми языками, которые я считаю правильно. А тебе не нравится, ты считаешь, что что-то другое хорошо? Ну, флаг тебе в руки, как говорится. Я вот слышал, некоторые у вас люди работают на Delphi. А мне какое дело? Ну и работайте. Если вы считаете, что это правильно, работайте. Если у вас есть на это рынок, работайте. Есть спрос, предлагайте ваши skills на Delphi. У нас такого рынка нет. Вот так. После... В общем, презентация прошла довольно хорошо. Люди многие там были удивлены, что я говорю правду. Я вообще обычно говорю правду. А это не всегда принято. То есть принято что-то хвалить, принято хвалить то, что правильно хвалить в данной аудитории. Вот в данном случае это была аудитория джавистов, люди, которые на Java. И когда я начал объяснять, что JavaFX еще далеко не в той стадии, которая надо, еще там прошелся, понимаете. Тем более вот эти люди из САНа сидят, они вот только что выступали, они сидят и слушают мое выступление. Ну, это многие восприняли как признак какой-то особой смелости, но такая смелость у меня не вызывает уже никаких эмоций. Я обычно говорю то, что считаю правильным. И в результате, вы знаете, это как-то в результате это приносит хорошие плоды. Люди понимают, что я не аферёха какой-нибудь, который просто пришел каким-то маркетингом заняться и все такое. Вот, одним словом, хорошо приняли меня, хорошее было выступление, а потом подходили люди, благодарили и всякое такое. Вот, после обеда, это было второе выступление, там мы показывали свои плагины, которые мы сделали. Мы же работаем, и мы используем Adobe Flex на фронт-энд, и на бэк-энд мы используем Java. И вот мы сделали такие productivity плагинс, которые позволяют быстрее работать. Например, код-генератор, который вам может сделать CRUD application, CRUD, create, retrieve, update, delete. Буквально за минуты. То есть генерирует все. Хороший логгер, там, EndScript автоматом пишется и все. В общем, я вам советую, если вы в этой области работаете, можете посмотреть. Мы его open source нули не так давно. И он лежит на sourceforge.net. Там, если сделаете поиск по двум словам, Clear Toolkit. Clear Toolkit – это вот наша софтвер, которые вы можете, если захотите, посмотрите, почитайте, есть документация. Source code там тоже лежит, CVS repository, там есть форумы, трекеры. Одним словом, если интересует, попробуйте, поиграйтесь. Мы этим пользуемся регулярно. И будем продолжать его усовершенствовать тоже. Если вы хотите принимать участие, милости просим. Следующая тема. Почему, в общем, мы выложили это на SourceForge, на Open Source? Наверное, как бы предваряя вопросы, которые, возможно, будут заданы. Во-первых, мы его предлагали бесплатно уже 2 года. То есть оно просто лежало бесплатно, и сейчас лежит на myflex.org. Но даже бесплатно отдать что-то стоит меньше, чем отдать бесплатно же, но как open-source продукт. Чтобы его выложить в open-source варианте, у нас просто не было денег на это. Казалось бы, это парадокс. У нас были все заняты, и не было кому, в общем, правильно его туда выложить. Это же не просто взял и кинул туда что-то. Надо сделать правильно CVS. Из-за этого нам пришлось делать рефакторинг, потому что когда это было в нашем CVS, то мы знали кое-что, кое-где правильно, а кое-что, кое-где неправильно, и мы как бы с этим жили, и все. А тут надо же дать людям это. Документацию надо было правильно положить туда, сделать все эти форумы и так далее. В общем, это требует ресурсов. Или ресурсов, надо говорить, по-русски ресурсов. В общем, ресурсов не было, но в связи с кризисом у нас появились там какие-то, там освободились люди, и мы смогли, в общем, потратить какое-то время. Еще не до конца, еще надо дальше выкладывать и комментировать код. Но мы это сделаем. И к лету мы еще там положим кое-что интересное. Генерацию PDF на клиенте, и хороший репортер у нас есть, называется ClearBI. Вот такой бесплатный репортер, который делает много и требует только флешплеера on the front end. Больше ничего не надо. И вот вторая презентация после обеда как раз у меня была вот на эту тему. Я показывал, я уже делал такие демо, уже более такие живые. Если в первый момент я там делал всякие, прокручивал предварительно записанные кусочки. И слайды, конечно, в этот раз я уже открыл IDE, и там уже все показывал, как делать, и там вживую генерировал аппликации и все такое. Показал еще одну аппликацию на Adobe Air. Occasionally Connected Applications. Сейчас вот такие вещи мы тоже делаем. Не то, что мы делаем, но такие вещи надо делать с помощью Adobe Air. Мы вот показали, как это правильно делать, когда у вас есть не всегда интернет-коннекция, а, в общем, человек должен продолжать работать с аппликацией. Вот, на эту тему я как-нибудь отдельно запишу отдельный подкастик. Occasionally Connected Applications. Вот, вторая презентация тоже прошла хорошо. Тоже произошла хорошо, и, в общем, я был вообще доволен этой конференцией. Люди какие-то приятные были, или мне так показалось, может быть. Ну и все. В общем, поехал в аэропорт на второй день. Вот тоже Дельта возвращался я, и там стоят вот эти вот такие автоматы, киоски здесь называются. Автоматы вот эти, где вот ты можешь сам сделать чек-ин, зарегистрироваться на полет без очереди. Тем более вещей-то у меня нет там. Что-то у меня маленькая сумочка, которую я брал с собой. В общем, вставил я кредитную карточку в этот слот, в это гнездо, чтобы себя идентифицировать. Ну, там поотвечал на все вопросы, которые надо было. Там место выбрал себе в самолете. И тогда она мне, в частности, предложила вот этот их UI, предложил что? Предложил мне, я приехал раньше в самолет, он увидел этот UI, вернее, ихний, и говорит, что вот есть самолет раньше, на час раньше. Если хотите, за $50 можете переделать и пересесть на этот самолет. Вы еще успеваете. Ну, я, в общем-то, планировал. У меня уже были планы, то есть, приехать пораньше, там зайти в какой-нибудь ресторан-бар, там сесть и найти розеточку, и лаптопчик у меня есть, взять там что-нибудь, какой-нибудь виски, и посидеть отдохнуть после конференции перед самолетом. Ну, думаю, что дергаться, я уже собрался пойти в ресторан, тем более, опять же, жадность. Эти $50 решил не платить. Вот, ну и все, и пошел себе, этот автомат мне выпечатал boarding pass, и я пошел себе туда искать ресторан. Вот, ну иду себе еще искать ресторан, и тут мне приходит умная мысль в голову. Ну, если я пошел бы, заплатил бы эти $50 и переделал бы себе самолет на час раньше, тогда мне надо было тратить деньги на этот ресторан, я бы просто приехал бы домой раньше, и так поужинал бы дома, и выпил бы тот же самый виски дома. Ну, думаю, да, надо, наверное, пойти и переделать. Вот, и начал двигаться в направлении обратно уже к этому киоску, и вынул свой кошелек, и смотрю, у меня нет в кошельке кредитной карточки. И я понял, что я оставил эту кредитную карточку вот в том гнезде, в этом киоске, когда я печатал себе этот boarding pass в первый раз. Ну, думаю, жалко, конечно. Подхожу туда, кредитной карточки уже нет. Уже кто-то вынул, уже кто-то после меня там регистрировался и вынул ее, забрал. Вот. Ну, я позвонил своему коллеге, тем более это вообще была бизнес-кредитная карточка. Он мне ее там сразу же там сделал, отменил ее, cancel. То есть денег-то я ничего не потерял. Но вот стоял я и думал, ну, конечно, сначала первая мысль была, что я идиот, но считать себя идиотом неохота, и сразу же я понял, что я не идиот на самом деле, а идиот это тот, кто, тот программист, который написал вот это программное обеспечение, которое разрешило напечатать boarding pass, не заставив меня вынуть карточку. Как они вообще могли это сделать, я сейчас думаю, я не понимаю. Разве это так сложно? Уже вот перед последним шагом, они же знают, что карточка вставлена. Это же все, они же меня и просили ее ставить. То есть программно это написать еще один if statement, и если карточка стоит, дай месседж, который говорит, дорогой друг, выйми карточку. Нет, эти умники ничего не сделали, и вот оставили так, как есть. И разрешили мне уйти с карточкой там. То есть это, к чему я это вам все говорю? Это пример плохой usability этого UI. То есть пользоваться им плохо и неправильно. То есть неправильный дизайн был сделан. Вот так. Так что компания Delta, вам большой привет. Они уже почти были банкротами вот пару лет назад. Ну, они были тогда банкротами на так называемый Chapter 11. Chapter 11 – это еще не полное банкротство, еще есть возможность подняться опять. А вот Chapter 7 – это уже когда конец, когда уже пора в дорогу. Так вот, если они дальше будут делать такой софтвер, то это будет отворачивать людей, customers их, посетителей, и конечно, Chapter 7 у них не за горами. И это мне напомнило. Дело в том, что дня три назад у меня была похожая претензия, мне бросилась в глаза вот с этим usability UI. Я что-то там покупал на интернете. И, знаете, как заполняешь форму? Я ввел свою кредитную карточку, номер, и нажал submit кнопку, и она мне выдала message, error message, что не годится. Кредит карты Номер кредитной карточки неправильный. И тут же вот этот добряк, который написал этот месседж, он тут же посоветовал так ласково мне, что посмотрите, может быть, у вас есть пробелы там в кредитной карточке, в номере, и если есть, уберите их, пожалуйста. Я убрал эти пробелы, и, конечно, оно прошло. Изначально я ввел там этот номер как набор, там, скажем, из 4 цифр, разделенных пробелами, так как у меня было на карточке. Я сижу и думаю, козел ты паршивый. Ну что ж ты, мальчик, не знаешь, что вообще существует string operations? То есть, если я ввел тебе, отправил тебе этот field с пробелами в номерах, что бы тебе, дружище, не написать if statement, если там есть пробелы, и быстренько в программе не убрать эти пробелы, и потом уже валидировать этот номер карточки. Неужели так сложно, ребята? Ну неужели вы уже совсем ничего не понимаете в программировании? Нет. Он, видно, выучил, как писать message box, и вот он потратил время на то, чтобы написать message box и предложить мне убрать пробелы юзеру. Я думаю, он потратил его столько же, сколько он бы потратил на то, чтобы написать один statement или два, три, и убрать эти пробелы автоматически и не крутить мне голову. Вот это еще один пример неправильного usability, когда программисты совершенно не думают о юзерах, они думают, что они главные на проекте, а они козлы душные. Главное, не они, а юзеры. И надо делать так, чтобы ваша аппликация была usable, приятно использовать ее, чтобы было, чтобы она была интуитивна, чтобы она казалась очень гибкой, но на самом деле, чтобы она вела юзера только в правильном направлении. Помните, как раньше говорили, верной дорогой идете, товарищ. Ну вот так, одним словом, вернулся я домой. И на этом нашей сказочке конец. Будьте здоровы, до следующего подкаста. Следующий уже, наверное, будет не технический. Пока. С вами был Буда. Пока. С вами был Буда.